Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю, пры мікрафоне Ліза Кучаравая. Распачынаем праграму Еўразум. Абмяркуем наступныя тэмы. Забудоўшчык адмовіўся ад узвядзення офіснага цэнтру ў Курапатах. Што такое здаровы нацыяналізм, пра які заявіў Лукашэнка, і ці патрэбны ён у школьных падручніках? Беларуская спартсменка атрымала бронзавы медаль праз 7 гадоў пасля заканчэння алімпіяды. Падрабязней пра гэта і не толькі пагаворым цягам бліжэйшай гадзіны ў праграме Еўразум.
Еўразум. Еўразум. Еўразум. Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
У дзень 2 сакавіка нечакана стала вядома, што супрацьстаянне ў Курапатах практычна скончана. Кампанія забудоўшчык усё ж вырашыла спыніць канфрантацыю. У нашай студыі блогер і фатограф Антон Матолька, які апошні дні быў у Курапатах і на сустрэчах з чыноўнікамі і бачыў усё, што адбывалася на ўласныя вочы. Перадаю слова нашаму карэспандэнту Артёму Мартыновічу.
Антон, привітанне.
Добрый день.
Чаму яны прынялі такое рашэнне?
Ну, насколько я понимаю, они приняли это решение еще до нашей встречи. Так, реакция на приковывание людей к МАЗам, реакция на противостояние, она дала свой результат. Опять же, по результатам встречи, эта земля, этот участок был выкуплен на законных основаниях у, я не знаю, у Мингорсполкома или у Советского района. Получены все подписи, то есть по нынешнему законодательству, по нынешнему закону, они имели полное право там строить. Соответственно, следующий вопрос, который, наверное, надо задавать, это уже надо задавать не застройщикам, а тому же Мингорисполкому, почему такая ситуация вообще произошла. И каким образом там что-то вот, ну, какие-то документы запрашивать и смотреть, что вообще было, потому что у нас до сих пор нету нормальных документов.
То бок забудовщики фактично, коли аукцион отбывался, не задумывались над тем, что там были некие охолные межи, они просто не ведали, так?
Они знали, естественно, про Курапаты, они знали, что рядом стоит построенный БИКС, но не было и мысли, опять же, Игорь Онищенко это не раз повторял, что если бы они хотя бы могли представить, что там, во-первых, а, что-то может быть, во-вторых, б, что там есть вот такая зона, которая вызывает сомнения, они бы там не строили. При этом представитель застройщика, вот Сергей Нестеров, он присутствовал на общественных слушаниях по застройке, и он сказал, что если бы там хоть кто-то говорил, что они против строительства на этой территории, они бы точно так же поднимали этот вопрос и разрабатывали. Но они, опять же, судя по нашему сегодняшней встрече, и близко не понимали и не знали, что там может быть какая-то проблема именно с охранной зоной.
То бок чиновники в этом решении не удельничали, это решение забудовщика конкретно?
При остановке строительства, да. Еще до встречи в Мингорисполкоме, если вы вспомните, начали вывозить технику. Сегодня с утра начали вывозить бытовки. То есть потихонечку оттуда вывозят то, что необходимо для строительства. Соответственно, ну, это, как бы, наверное, самое прямое доказательство того, что действительно стройка останавливается.
А вот протестоўцы так само уже вывозят тульнаметы, сдымают. Вот этот лагерь, який 10 дзён простоял, 11.
Нет, лагерь на месте, флагов больше, поддонов больше. Завтра будет большая встреча с местными жителями, с людьми, которым не безразлична тема Курапат, не безразлична тема сталинских репрессий. Поэтому пока все в том же состоянии, все так же, как и было до этого. Поэтому конкретно по действиям защитников Курапат надо будет уже у ребят спрашивать.
Там не будут будовать гэтыя забудоўшчыкі. Але застаецца пытанне, что теперь ахоўных межаў няма. Фактично Мінгарвыканкам может провести еще один аукцион.
Все верно.
И будет новая будовля, и інший забудоўшчык може не адмовіцца ад яе. Ось, что тут варта рабіць? Там можно звертаться у Минкульте, еще куды кап...
Мы увидели, на самом деле, очень красивый, наверное, ну, пример, что бизнес учитывает желания людей. Соответственно, одна часть работы, ну, большая или маленькая, она сделана. Опять же, благодаря всей этой ситуации снова поднялась тема Курапат. И поднялась уже на государственном уровне и еще более ярко, чем в начале 2000-х. Второй вопрос – это, опять же, продолжение работы по освещению, по изучению темы сталинских репрессий, темы в целом репрессий, изменения, возможно, учебника истории, где про них ничего не написано, по-моему, до сих пор. Поэтому пункт первый – застройщик частный ушел. Пункт второй – сейчас необходимо работать с законодательством, без чиновниками и государством. То есть там это Минкульт, это администрация, наверное, президента, по этой истории все сейчас будет разбираться. Да, надо смотреть, надо не дать допустить последующих застроек. Опять же, ну, разобраться, почему были изменены эти зоны. Ведь, опять же, в СМИ уже была информация, что историк Глинник, который давал рекомендации, он не давал рекомендации убрать эту зону. Однако, когда подписали новый план, и эти зоны были изменены, его фамилию оставили среди тех, кто, по сути, согласовывал этот план. И это тоже в каком-то смысле нарушение, потому что, ну, на человека нехорошо, неправильно подумали. Сейчас надо требовать от Минисполкома все документы и пытаться уже изучать. И изучать, грубо говоря, не журналистам и не нам, а профессионалам своего дела.
Ну так, экспертам. Нищенко в одном со своих интервью казал, что готовы поудельничать у финансовании помника у Куропатах. Может быть, вздымал ли он их это пытание?
На самом деле, Шкевич тоже поднял этот вопрос, как вот выйти из этой истории. И это была не просьба или там требование какое-то. Это было предложение. Игорь Нищенко готов, во-первых, поучаствовать в создании вот этого будущего неизвестного мемориала, о котором было заявлено Якубовичем, однако, ну, тут еще вопрос, как бы, была ли правда его в словах. И да, он готов сейчас поддержать вот эту вот тему по благоустройству Куропат, о которых вчера заявили на встречи с Шорцем. Ну, в каком формате и как, не знаю. Однако, мы их телефоны знаем, они знают телефон Димы Дашкевича, теперь они могут связаться, и если есть какой-то вопрос. То есть проблема вот в этой всей истории, она, по сути, нету контакта, нету связи. И нету возможности спокойно взять и обсудить, потому что если бы эта встреча произошла на третий день или на второй, многих последствий можно было бы избежать.
Разумело. Дякую, великий господин Антон.
Спасибо большое.
Евразум. Живи у ритме Европы.
Днями Александр Лукашенко доручил у новых школьных подручниках докладно адлюстровать историю становления белорусской державы и здоровый национализм. Так какой же может быть докладное адлюстрование становления белорусской державы? Як подобные измены у подручниках допомогут примириться с соседями? Мы погутарили с историком Валентином Голубевым, автором книги «История белорусского национализма» Валерием Булгаковым и былым сенатором, а теперь депутатом, историком, який приклав руку до концепции «здоровы национализм» Игорем Марзалюком. Что с гэтага атрымалася, ведае наш журналист Артем Мартынович.
Добрый день. Тут варто отзначить, что историки, с якими мы поразмовляли, до конца не могут растлумачить, что значит слово Александра Лукашенко про здоровый национализм в белорусских подручниках. Вот что кажа на гэты конт автор книги «История белорусского национализма» Валеры Булгаков. Давайте послухаем.
Это выказывание президента Беларуси треба воспринимать в рамках его ранейших выказываний. Он любит говорить, что, например, ненавидит националистов за то, что яны радикалы. Это значит, в сведомости белорусского президента националисты и в угле идеология национализма – это идеология разбурения, подрыва каштовности, которые, например, лежат в основе белорусского громадства. Короче, это нечто досить негативное. Тому, коли Александр Лукашенко кажет, что треба задуматься об здоровом национализме, безумовно, мается на увазе такий национализм, такая позиция, каштовностная ориентация, якая у его разумения скированная на створение, на консолидацию громадства, а не на его распадел, дефрагментацию по этничных, культурных свечениях, предметах.
На конт школьных подручников, ну на чем вот такая консолидация может грунтоваться?
У Александра Лукашенко часом назирается великая вариация у пошуках крыница походжання белорусского народа, белорусской нации, белорусской державы. Это значит, говорка идет про отношения с усходними соседями. Лукашенко повторяет, что мы фактично один народ. И он так само любит повторять, что русская мова – это великий здобыток, это великая частка нашей национальной культуры, и мы ни в яким разе не повинны от нее отмовляться. Тому, коли он кажет про подручники, он уже имеет на увазе не столько пропаганду, ідэалагічную риторику, кольки про нечто такое, ведаете, предметно-инструментальное. Это значит, он тут иде у певной степени у разрез своими, как бы, такими популистскими заявами про то, что белорусы и россияцы это один народ, и так далей. Ён кажа, што беларуская дзяржаўнасць мае адметныя гістарычныя крыніцы ў параўнанні, напрыклад, з дзяржаўнасцю Расіі ці дзяржаўнасцю Украіны, і што гэты стан рэчаў мусіць быць зафіксаваны ў школьных падручніках. Прычым тут, ведаеце, гэта па якім рахунку пэўны парадокс. Гэта не значыць, што пра гэта не пішуць беларускія падручнікі. Яны пішуць ужо не першыя дзясятак гадоў. Гэта значыць, напрыклад, беларуская супольнасць у Фейсбуку цяпер гэта актыўна каментуе. Таму Лукашэнка тут фактычна падкрэслівае нават не тое, што мусіць быць зроблена, не тое, што, так бы мовіць, знаходзіцца на ўзроўні пажадання. Ён тут падкрэслівае, што ў цяперашні бягучы палітычны момант мы мусім канструяваць і пашыраць у масах нашу беларускую адметную версію дзяржаўнасці, якая сягае полацкага княства.
Канкрэтыкі мала. Больш дакладнае меркаванне у доктара гістарычных навук Валянціна Голубева.
Аўтар не будзе пісаць новага параграфа, які не прадугледжаны ў праграме. А падручнікі ўжо замоўленыя, яны абмяркоўваюцца, рыхтуюцца да друку. А праграмы трэба было б памяняць. Калі будзе ініцыятыва Міністэрства адукацыі, канешне, іх трэба было б абмеркаваць, памяняць, і тады это не праблема дапрацаваць. Тое, што, ну, вось было думка выказана, што трэба узмацніць пытанні беларускай дзяржаўнасці. Гэтае пытанне трэба узмацніць не толькі да ў адносінах да полацкага княства, але і да вялікага княства літоўскага, і пытанні беларускай дзяржаўнасці ў часы Рэчы Паспалітай, і БНР, БССР, это ўсё трэба якраз менавіта зараз патрабуе жыццё гэтае пытанне дзяржаўнасці паставіць. І бачыце, лёс ён такі, напрацоўкі ў вучоных ёсць у гэтым накірунку, і я думаю, што гэта зараз запатрабавана грамадствам. І калі, напрыклад, міністэрства пойдзе на тое, каб удакладніць праграмы, нават калі на год зацягнецца выпуск новых падручнікаў, это будзе лепш, чым калі яны выйдуць без гэтых тэмаў.
А вось так тлумачыць змяненне падручнікаў адзін з аўтараў гэтай канцэпцыі Ігар Марзалюк, старшыня камісіі па адукацыі пры палаце прадстаўнікоў.
Тры дзяржаўтвараючых цэнтраў гардарыкі, як называлі Русь, Кіевскую Русь, да, старажытную Русь, што было тры дзяржаўтвараючыя цэнтры, якія канкуравалі паміж сабой. Кіеў, Полацк, Новгарад. Вельмі доўга ў расійскай гістарыяграфіі казалі толькі пра два цэнтры, заяўляючы, што Полацк быў маленькім, ён не можа, што это ўсё. Аказалася, што ўсё не зусім не маленькае, а на пэўным прамежак часу нават больш быў Новгарад, і Новгарад на пэўным прамежку часу. Ну, я ўжо не кажу пра тое, што на сённяшні дзень даказана, прынамсі, ніхто з сур'ёзных даследчыкаў, ні ўкраінскіх, ні расійскіх, не сумняваецца, што каланізацыя славянамі тэрыторыі Псковшчыны, Наўгародчыны, славянавіта з Полаччыны, а не іначай, як раней лічылі. Таму тут ёсць пра што казаць. І вось весь гэты масіў быў апрацаваны, унікальны, комплексны. А што тычыцца старажытнай Полаччыны і вылучэння вот асобай ролі Полацка, так яна пачалася вельмі рана. Хачу нагадаць, што першая гісторыя Беларусі – это не гісторыя Ластоўскага, а это абазрэнне гісторыі Беларусі з древнейшых времён, якую напісаў магілёўскі шляхціч, дварянін Осіп Цезары Турчыновіч у 1854 годзе, які стварыў тую перыядызацыю, той полацкацэнтрычны канцэпт, якім беларуская гістарыяграфія, у тым ліку і адраджэнская, не адраджэнская, карысталася, ну, практычна заўсёды, за выключэннем тых часоў, калі нас не было ў прынцыпе. Ну, ясна, пра што я кажу. Тобто, калі вы адгарнеце кніжку, дазволеную цэнзураю, выдадзеную ў Санкт-Петербурзе, напісаную ў Магілёве на Дняпры і выдадзеную, калі не магу схлусіць зараз, ці, здаецца, 1854. Калі вы пабачыце першы падручнік па гісторыі для нашых дзетак на беларускай мове, які быў дазволены расійскім імператарскім урадам якраз у год напярэдадні паўстання 1863 года, і беларуская мова вводзілася як пачатковая форма ў навучанне, як дадатковая мова у пачатку, ну, паўстання ўсё перакрэслена, на жаль. Паўстанне для нас на самай справе для нашай культуры нанесла катастрафічны ўдар, а не наадварот. Так от, калі вы паглядзіце эту выдатную, я, дарэчы, падараваў эту кніжку праз Ігара Івановича Бузоўскага, калі размова пайшла пра падручнікі, і Ігар Іванович, тады намеснік па ідэалогіі кіраўніка адміністрацыі, папрасіў. І я один екземпляр, який в Санкт-Петербурзі, про свої канали, мені його оцифрували з відділу рідкої книги. Ми роздрукували, і там так само є вот этот полоцко-центричний образ історії Білорусі, де невідомий нам автор на паляшуцькому діалекті, які злые, нехороші українські націоналісти лічать українським діалектом мови, пише, що наші діди були білоруси полочані і описує эту полоцьку землю як самостійну державу. То есть это концепт, який уже був у 19 столітті, просто на сьогоднішній день є нові речі, які верифікують, умацовують його, от і все. Наші подручники, вони справді національні, коли ми кажемо, вони збалансовані, вони нормальні, для середньої школи підкреслю. Є подручники, скажімо, для старших класів, особливо по новішій історії, там, по 20-му столітті, які можуть мені викликати перечення чисто там, але, знову-таки, чисто за подачі фактурної. У нас подручники, вот тут могу одно сказать. Можно спрачаться об медиатичной забеспеченности, можно спрачаться над тем, насколько какая якость, але для средней школы белорусские подручники, не белорусские. Для того, как переконаться, что не белорусские робить правильную справу, достаточно почитать опусы великодержавных шовинистов, кшталт там Аверьянова Минского. Вот есть такая брошюра, всем рекомендую прочитать, как зрозуметь, что белорусская улада на протягу апошніх усіх 20 год, коли казати про гэтыя падручнікі, вытрымлівала правильную лінію. Пачытайце эпітэты, якімі кляймяць афіцыйныя падручнікі, школьныя, от гэтыя людзі, якія паталагічна ненавідзяць нашу краіну. Там тры галоўных нацыяналіста, значыць, ну, адзін сярод, адзін з іх кіраўнік дзяржавы, другі это міністр замежных справ Макі, і трэці это я. Я з здзіўленнем дазнаўся, што у нас нацыяналістычная, страшна нацыяналістычная дзяржава, і рускіх ледзь там не солью ядуць. Ну это паталагічна погляд людей, которые патологично ненавидят нашу країну на самой справе. А мы никого не ображаючи, не створяючи ніякої ксенофобії, со сторонок подручников імкнемся дать нашим дітям под історію Білорусі максимально наближившись до того, якою вона була на самой справе. Я думаю, що чим більше буде нормальної, здорової білоруської історії, без ксенофобії, без образів, але годної, нормальної, тим більш патріота України буде залишатися в Україні, тим менш буде людей, які говорять в цій країні, і тим ліпше для нас. Тому, що тичиться нашої старожитної історії, то це нормальний підход показувати ті речі, які були властиві. Головне не перешморгувати, головне не хлусити, головне не створити в образі ворога там, де його нема, сумлінно констатувати те, що було, тлумачити, заходячи з реалій того часу. Ну і саме важливе, любий подручник по історії національній мусить об'єднувати націю, мусить людей, ну, підводити до одної простої речі, що за твоєю спиною є традиція, яку не варто нікому віддавати.
Таким чином, концепції у істориків різні. Про едукацію кажуть шмат, але анонсовані зміни справджуються не завжди. Поглядим, як хутко у школах з'являться нові білорусько-центричні подручники.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Працягваем праграму «Еўразум». Беларуская спартсменка Анастасія Пракапенка нечакана даведалася, што стала бронзавай прызёркай алімпіяды ў Пекіне. У 2008 годзе, калі ўласна і праходзіла спаборніцтва, яна заняла чацвёртае месца ў сучасным пяціборье. Мінула 8 гадоў, і праз тэсты на допінг медалю пазбавілі украінку Вікторыю Церашчук. Калі алімпійскі медалі будзе перададзены нашай спартсменцы, ці атрымае яна грашовую прэмію ад дзяржавы, даведаўся наш журналіст Алесь Пілецкі.
Анастасія Пракапенка на алімпіядзе ў Пекіне была чацвёртай у сучасным пяціборі. Праз 8 гадоў у тэстах бронзавай прызёркі украінкі Вікторыі Церашчук знаходзяць допінг і дыскваліфікуюць. Беларуска трэцяя, медаль павінны ўручыць ёй. Ці атрымае Пракапенка разам з алімпійскім медалём і грашовую прэмію, якую ўручаюць сім беларускім алімпійцам, што ўздымаюцца на п'едэстал? У 2008 годзе за бронзу давалі 30 тысяч долараў. Муж Анастасіі Міхаіл цяпер займае пасаду намесніка старшыні Федэрацыі сучаснага пяціборя. Ён кажа, што да ўручэння медаля беларусцы яшчэ далёка.
Буквально вчера, 1 марта, мы получили сообщение от Международной Федерации о том, что данное решение принято и оно вступило в силу. Что касается дальнейшей процедуры, то в течение 21 дня с принятия данного решения А украинская спортсменка имеет право подать апелляцию в спортивно-арбитражный суд КАС в Лозанну. Дальше уже будет принимать решение Международный олимпийский комитет с участием Международной федерации по поводу передавать медаль Анастасии или не передавать. Но перед тем, как это решение принять, допинг-проба Анастасии будет дополнительно проверена и изучена. Вот. Ну, как-то вот так. Мы, конечно, не боимся изучения допинг-проб Анастасии, но надеемся, что все будет хорошо. Вот. Но пока что преждевременно говорить о том, да, мы знаем, факт есть о том, что забрали медаль Виктории Терещук, но надо, чтобы еще и официально ее передали на решение, тогда действительно уже можно, наверное, поздравлять.
Рассказывая Михаил Прокопенко. С премиальными ситуация так само непростая. Однозначно отказу на гэтае пытанне у намесніка кіраўніка федерации няма. И он просто не ведае, як гэта павінна выглядаць зараз. Что ж адчувае сама Анастасия? Гаворыць, что у яе цяпер добры настрой.
Ну, какие чувства? Я уже говорила и буду говорить, что хороша ложка к обеду была бы. Вот, поэтому хорошо было бы, конечно, когда ты чувствуешь себя на пьедестале, и в этот праздник ты там. А уже постфактум, который происходит, ну да, приятно, медаль нашла героя, заслуженного, грубо говоря. То есть там, честно, где-то что-то было. Но все равно на чужом несчастье счастье не построишь. Я не так радуюсь, как говорится, проигрышу Виктории, как просто медали.
На пытанне Еўрараду аб выплаце Анастасіі Пракапенка прэміяльных у прэс-службе Мінспорту адказалі коротка. Мы такога не практыкуем. І дадалі, што ў гісторыі беларускага спорту ўжо былі выпадкі, калі нашы алімпійцы перамяшчаліся па п'едэстале на ступеньку вышэй праз некалькі гадоў пасля алімпіяды. У тых выпадках іх прэміяльныя не павялічваліся. Не забіраюць прэміяльныя ў беларускіх алімпійцаў, у якіх знайшлі допінг і забралі медаль. Алесь Пілецкі, служба інфармацыі Еўрараду.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
У праграме Еўразум надышоў час музычных навінаў. Дженнет Джэксон нарадзіла дзіця. Гэта і іншая ў рубрыцы шоу-біз.
Шоу-біз.
Вітаю вас на хвалях Еўрарадыё. Пры мікрафоне Ілля Маліноўскі і навіны сусветнага шоу-бізу. 50-гадовая американская спявачка, сястра караля поп-музыки Дженнет Джэксон 3 студзеня нарадзіла свое першае дзіця. Паводле слоў прадстаўніка Дженнет, роды прайшлі без ускладненняў, і цяпер маці адпачывае. У красавіку 2016 года Джэксон адмяніла сусветнае турне, патлумачыўшы, што збіраецца прысвяціць сябе планаванню сям'і, а ў кастрычніку пацвердзіла чуткі аб цяжарнасці. Муж спявачкі, мільярдэр з Катара Вісам Аль-Мана, з якім яна ўзяла шлюб у 2012 годзе. Легендарны брытанскі музыка Брайан Іна выпусціў новы сольны альбом «Reflection». Пластінка стала 28-й у дыскаграфіі артыста. Дыск з'яўляецца канцэптуальнай працай, якая змяшчае адзін трэк працягласцю 58 хвілін. У красавіку мінулага года музыка выпусціў альбом «The Ship», які складаецца з 4 кампазіцый. Пластінка здолела ўзначаліць амерыканскі чарт танцавальных і электронных альбомаў. Дыск трапіў у спісы лепшых альбомаў года аўтарытэтных музычных выданняў. Сямейства бойфрэнда Джорджа Майкла Фадзі Фаваза стала на яго абарону пасля таго, як сцвярджалася, што ён абвясціў нябожчыка самагубцам. Пасля таго, як Джордж Майкл памёр у дзень каляд, прычына яго смерці не была ўстаноўлена адразу. У той жа час у акаунте Фаваза ў твітары з'явілася паведамленне, што Майкл забіў сябе. Цяпер малодшы брат Фадзі, Хасан, абараняючы яго, кажа, што прэтэнзія ад ананімных крыніц, што ён паразітаваў на Майкле, хлусня, а акаунт быў узламаны. «Гэта час, каб памаліцца за душу Джорджа і падтрымліваць Фадзі», сказаў ён Daily Mail. «Мы не глядзім на Джорджа як на зорку, а проста як на добрага хлопца, які любіў майго брата, і мой брат любіў яго». Фронтмен The Black Keys Дэн Ауэрбах рыхтуе свой другі сольны альбом. Першы лонгплей выйшаў у 2009 годзе. Ауэрбах сказаў, што новы лонгплей ствараецца пад моцным уплывам, які аказаў на яго Нэшвіл, і што гэта цэлая гісторыя пра ўсё, што ён любіць у музыцы. Альбом запісаны ў саўтарстве з кантры-музыкам Джонам Прайнам і Дэвідам Фергі Фергюсонам на студыі Easy Eye Sound, уладальнікам якой з'яўляецца Ауэрбах. Ужо ёсць каля 60 рабочых нарыхтовак для альбома. Канчатковы трэк-ліст будзе ўключаць трэкі «Waiting on a Song», «Malibu Man» і «Shine on Me», якія прысвечаныя прадзюсару Рыку Рубіну. Гэта было тое, чым жыве сусветны шоу-біз. Заставайцеся з Еўрарадыё.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны для вас працавала інфармацыйная служба «Еўрарадыё», ды я, Ліза Кучаравая. Пачуемся на хвалях «Еўрарадыё».
«Еўразум». 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 Галоўная інфармацыйная праграма «Еўрарадыё».